Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною сёння дарацца Светлана Ціхановская, Франак Качорка. Прывітанне, Франак.
Добрый дзень.
Мінулы тыдзень гэта быў цэлы такі феерверк замежных візітаў прадстаўнікоў офісу Светланы Ціхановскай. Я нагадаю пра візіт яе прадстаўнікоў Валерыя Кавалеўскага, таксама Анатолія Лябецькі і прадстаўніка Байполу ў Кіеў. Але былі таксама паездкі іншы, у тым ліку твая і Светланы Ціхановскай у Варшаву і удзел у цырымоніі ў прамове Джо Байдена, амерыканскага прэзідэнта, і пазней быў званок Джо Байдена Светланы Ціхановскай. Гэта, канешне, з пункту гледжання медыйнага выглядае як поспех, але патлумач, калі ласка, нашым гледачам беларусам, што з гэтага вынікае, апрача таго, што Байден патэлефанаў Ціхановскай і гэта навіна з'явілася на сайце Белага дому?
Найперш гэта вяртае Беларусь на парадак дня, гэта абазначэнне суб'ектнасці Беларусі. Мы заўжды падчас усіх сустрэч абазначаем, што ніякіх дыскусіяў пра Беларусь без беларусаў. І тое, што звоніць Байден, тое, што сустракаецца міністр Людрыян, кіраўнік цяпер практычна ў Еўрапейскім савеце за пазамежнай палітыцы падчас прэзідэнцтва Францыі, тое, што Ціхановска вітаюць прэзідэнты і Польшчы, прэм'ер-міністр Нідэрляндаў, гэта ўсё абазначэнне суб'ектнасці, якую Лукашэнка і Расія спрабуюць у беларусаў адабраць. Маўляў, мы кантралюем тэрыторыю, мы кантралюем войскі, таму усе справы вырашаюцца праз нас. Калі вы хочаце вырашыць міграцыйны крызіс, званіце як Меркель Лукашэнку. Так вось, мы вярнулі Беларусь на парадак дня, мы вяртаем добрае імя беларусам, якое было заплямленае, запаганенае Лукашэнкам, які ўцягнуў нас у гэтую ганебную вайну. Гэта не значыць, што ўсе праблемы вырашацца на раз-два. Міжнародная палітыка – это працэс. Але мы, в принципе, некага прагрэсу, прынамсі, з беларусамі, якія знаходзяцца ў Польшчы, дасягнулі.
Вось менавіта пра добрае імя. Былі сустрэчы у вас, я маю на увазі каманду Светланы Ціхановскай, з міністрам і ўнутранай справы, замежнай справы Польшчы. А ці ўдалося, кажам так, высветліць пазіцыі і пачуць нешта карыснае для беларусаў, якія, напрыклад, жывуць у разглядзе ў Польшчы? Бо зараз многія з іх маюць клопаты. Яны звязаны не толькі там з некім такім адзінкамі выпадкамі ксенафобіі, некай бытавой, але ў тым ліку цэнтралізавана, калі чалавек не можа адкрыць рахунак у банку або нават там працягнуць сваё дазвол на жыхарства. Якім чынам это будзе вырашацца?
Ну, ёсць тры групы праблемаў. Гэта юрыдычная, гэта інфармацыйная і гэта праблема ўспрымання. Сапраўды, многія беларусы, якія выехалі з Украіны, не мелі ці не маюць дагэтуль такіх самых умоваў знаходжання ў Польшчы, як украінцы, якія выехалі з Украіны. І гэта асноўнае пытанне з легалізацыяй, атрыманнем дакументаў. Паводле міністра ўнутраных справаў гэта пытанне можна вырашыць пры дапамозе разгортвання і іншай трактоўкі палітычнага прытулку. Калі беларусы, якія выязджаюць у Польшчу, яны змогуць, напрыклад, атрымліваць палітычны прытулак і, не чакаючы па ім рашэння, ўжо працаваць. Ужо нормальна ўзаемадзейнічаць з польскім грамадствам. Зараз утвораная рабочая група, якая ўключае ўсе прадстаўніка офісу Ціхановскай Крыстіну Рыхтэр, ўключае Аліну Коўшык з Цэнтра беларускай салідарнасці, а таксама прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы і прадстаўнікоў там лакальных адміністрацый, каб гэта пытанне нейкім чынам вырашыць і такую схему. От момант, калі прыязджае беларус, уцякае ад Лукашэнкі ці ад вайны, і момант, калі ён нармальна пачынае жыць і працаваць, каб ён быў ясны для ўсіх і кожнага. Але ёсць таксама пытанне інфармацыйнае, праблема ўспрымання беларусаў, якія вядуць да нейкіх канфліктных сітуацый, якія часта называюць дыскрымінацыяй, гэта калі не ўзялі дзяцей у школу, не адкрылі рахунак у банку. Такіх выпадкаў больш за 300, іх шмат. Ну, называць гэта такой сістэмнай дыскрымінацыяй нельга, яны выкліканыя хутчэй з гэтым эмацыйным успрыманнем беларуска-расейска-украінскай, я б сказаў, канфліктнай тэмы, таму што беларусаў проста пад адну грыбёнку разам з расейцамі укладаюць меды, што, маўляў, беларус таксама нешта адказнасць. І тады палякі, як адказныя грамадзяне, думаюць, што нейкім чынам ізалюючы ці гаркнуўшы ў бок беларуса, яны могуць таким чином паказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Ну, гэта чыста выпраўляецца пастаяннай камунікацыяй, тлумачэннем, трэба выходзіць у польскія медыі, казаць, што ёсць дзве Беларусі, бела-чырвона-белая і чырвона-зялёная. І тая бела-чырвона-белая, яна пастаянна змагаецца з гэтым лукашызмам, і таму пляваць трэба не ў бок бела-чырвона-белых, а ў бок лукашыстаў, якія таксама карыстаюцца гэтым момантам, каб падняць свае ачкі, там, павысіць свае заробкі, ну і ўрэшце трымацца пры ўладзе.
А ці вам з Светланы Ціхановскай даводзілася тлумачыць, напрыклад, польскім палітыкам, што гэта не тое самае, што, скажам так, умоўна кажучы, ваша Беларусь, Беларусь Лукашэнкі, та іншыя, ці адчулі вы на сабе таксама гэта пагаршэнне стаўлення?
Справа тому, што ёсць прыватны сектар, і прыватны сектар вельмі стракаты. Ён прымае рашэнне ў дэмакратычных краінах самастойна, і ніякі Дуда, ці міністр Рау, ці Маравецкі не здольны загадаць, як ставіцца, напрыклад, прыватным польскім банкам да беларусаў. Таму натуральна, што людзі рэальна адчуваюць гэтыя праблемы на сабе, але падчас сустрэчы з палітыкамі ні ў кога нават не ўзнікла пытання. Наадварот, толькі пачынаецца сустрэча з Ціхановскай, яны адразу пачынаюць, мы выразна раздзяляем, не трэба нам тлумачыць, мы ўсё выразна вельмі добра разумеем, што такое Лукашэнка, што такое беларуская дэмакратычная грамадскасць, і мы робім усё, каб гэту сітуацыю выпраўляць. Напрыклад, міністр унутраных справаў потым падкрэсліў, што калі ёсць праблемы там з адкрыццём рахунка ў банках, не адкрываюць беларусам, ідзіце ў тыя банкі з дзяржаўным капіталам. Яны не маюць права не адкрыць. Калі сапраўды вам пабілі машыну, то не трэба абмяжоўвацца пастом у Фейсбуку, што вось мяне дыскрымінуюць, а звярніцеся ў паліцыю. І паліцыя выязджае па першым жа закліку і такія пытанні вырашае. Калі мы сістэмна будзем да гэтай праблемы падыходзіць, то ўжо праз месяц-два сітуацыя будзе выпраўляцца.
Франак, іншая тэма, гэта візіт прадстаўнікоў офісу, а ў тым ліку прадстаўніка Байпола Александра Азарова ў Кіеў. А от наколькі там было лёгка даносіць беларускі пункт гледжання краі ў краіне, якая лічыць, ну, бадай абсолютна справядліва, Беларусь суагрэсарам?
У Украіне ёсць вельмі справядлівая крыўда на Беларусь, якая дазволіла расійскім войскам уваходзіць у сваю тэрыторыю. Ва Ўкраіне вельмі шмат гадоў верылі Лукашэнку. Памятаеце рэйтынгі перад 2020 годам, калі Лукашэнка быў самым папулярным палітыкам, замежным палітыкам для ўкраінцаў. І зараз, калі Лукашэнка здрадзіў, ёсць такое расчараванне, як жа так Беларусь нас падвяла. Было фальшывае ўспрыманне, яны ставілі знак роўна паміж Лукашэнкам і беларускім народам. Зараз, канешне, гэта ўжо выпраўлена, зараз усе разумеюць, што Лукашэнка быў заўжды ворагам, але ну, заняло пэўны час. І таксама інфармацыйная праца, трэба было выходзіць у эфіры, тлумачыць украінцам, што беларусы ваююць у батальёне Каліноўска, збіраюць гуманітарную дапамогу праз фонды байсол, возяць там рыштунак, удзельнічаюць у мітынгах па ўсім свеце. Гэты візыт гэта быў з аднаго боку сімвалічны пасыл да ўкраінскага ўраду, што лідары беларускай дэмакратычнай грамадскасці яны стаяць за Украіну. З іншага боку, гэта была спроба перагаварыць і вырашыць практычныя пытанні беларусаў, якія застаюцца там. Гэта і добраахвотнікі батальёна Каліноўска, гэта беларускія валянтэры ў Кіеве і Львове, гэта розныя беларускія ініцыятывы, якія дапамагаюць выязджаць беларусам з-пад бамбаванню. І, здаецца, ёсць цэлы спіс просьбаў, задачаў, якія мы зараз будзем вырашаць. Канешне, гэты візіт меўся адбыцца нашмат раней, але вось толькі цяпер гэта стала магчымым. Ну і мне здаецца, што зараз, вот месяц вайны, в украінскай грамадскай свядомасці ўсё стала на месцы. Яны разумеюць, што беларусы, дэмакратычная Беларусь, іх крытычна важны саюзнік у гэтым змаганні і трэба падтрымліваць сувязі на ўсіх узроўнях.
Але ці тады прымалі беларускую дэлегацыю на нейкім адпаведным узроўні? Я чуў пра сустрэчы з дэпутатамі некаторым Верховнай Рады, але ўсё ж такі гэта не той узровень, які дазваляе сказаць, што цяпер ва ўкраіне зразумелі, хто насамрэч сябар Беларусі ў Беларусі украінцаў.
Былі сустрэчы на розных узроўнях, і вы ж самі разумееце, што нельга размаўляць пра большасць з іх. Паверце, што праца вядзецца, усе ўсё разумеюць. Безумоўна, з Зеленскім там сустрэчы не было, але з тымі, хто ўплывае на прыняцце рашэнняў, ну проста размаўлялі. І гэтаксама пра ўсе міжнародныя візіты. Ёсць рэчы сімвалічныя, якія трапляюць у медыя, але паверце, працэнтаў 70-80 работы незаўважныя. Гэта такая чорная праца, якая робіцца штодня, і тыя поспехі, якія з'яўляюцца там, на міжнароднай арэне, гэта вынік доўгай руплівай працы. І калі многім здаецца, што там свет павінен дапамагаць беларусам, гэта досыць наіўнае меркаванне. Свет трэба спачатку пераканаць, што яны павінны дапамагаць беларусам. І вось такі званок, як з Байдэнам, напрыклад, ён важны. Які адбыўся пазаўчора, так ён важны сімвалічна гледзячы, што ён пазваніў. Але пасля гэтага званка будзе вельмі шмат працы і з Белым домам, і з дзяржаўным дэпартаментам, каб гэтыя сімвалічныя крокі ператварыць у практычны дзень.
Але што сёння, на тваю думку, Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо, скажам, зрабілі для Беларусі пасля выбараў, а прача зноў жа сустрэчы тады ў Белым доме? Светлана Ціхановская, было шмат абяцанняў, былі нейкія таксама і касмічныя сумы, быццам бы фінансавай дапамогі, якія Амерыка мае выдзяліць, але для гэтага часу яна не выдзеленая. Ці ўсё ж такі гэта не ілюзіі ў большасці, а апрача прыемных слоў?
Ну, самае галоўнае, што робіць США, гэта падтрымка Беларусі, беларускай суб'ектнасці, а значыць незалежнасці на міжнароднай арэне. Я ведаю, што многія скажуць, што тая міжнародка, яна не мае значэння. Яна будзе мець крытычна важнае значэнне, калі гэтыя геапалітычныя зрухі ў нашым рэгіёне пачнуцца. Яны пачнуцца. У выніку гэтай вайны шмат чаго памяняецца. Зараз гэта новы еўрапейскі парадак, еўрапейская рэальнасць, яна якраз расплаўленая жалеза. І вось той момант і тая формула, якую застыне гэтае жалеза, можа вызначыць будучыню Еўропы, а значыць, будучыню Беларусі на доўгія дзесяцігоддзі. І калі будуць нейкія і размовы, пабудовы новых альянсаў, пабудовы сувязяў, міжнародная падтрымка, міжнародныя кантакты будуць крытычна важныя. Дзе будзе Беларусь? Ці будуць яе ўспрымаць прыдаткам Расіі? Як гэта хоча Лукашэнка і дабіваецца Пуцін. Ці я буду спрымаць як частка балта Чорноморскай садружнасці, ці кандыдату Еўрапейскі звяз. Ці будзе Беларусь краінай агрэсарам, ці будуць яе ўспрымаць па тым падпольным антываенным руху, які мы зараз распачалі. Гэта ўсё залежыць і ад нас, тых, хто працягвае барацьбу, у Беларусі, але і ад таго, як міжнародная супольнасць будзе нас успрымаць. І ёсць, безумоўна, практычныя рэчы, якія трэба вырашаць. Напрыклад, галасаванне ў ААН. Вельмі важна сабраць большасць галасоў. Наіўна думаць, што ўвесь свет гэта Еўразвяз, США і Канада. Ёсць яшчэ працэнтаў 70 краінаў, якія не маюць паняцця пра то, што адбываецца ў Беларусі. І гэтая праца ў ААН, ў АБСЕ, яна мае вельмі вялікае значэнне. Ёсць практычная дапамога ад Злучаных Штатаў Амерыкі, яны падтрымліваюць праваабарончыя ініцыятывы, яны падтрымліваюць меды беларускі, яны падтрымліваюць врэшце рэшт Радыё Свабоды, і мы працуем над тым, каб гэтая падтрымка павялічвалася максімальна. Зараз прынятае кангрэсам рашэнне аб павелічэнні дапамогі, фінансавай дапамогі грамадзянскай супольнасці, яна павялічыцца ў 3 разы. Пакуль яна не выдзелена, але гэта пытанне бліжэйшага часу. Вайна многія працэсы прыспешыла, і ну, дай Божа, каб гэта дапамагло тым беларускім ініцыятывам, арганізацыям, якія вымушаны былі ўцякаць ад рэжыму, аднавіць сваю працу ў поўным аб'ёме.
Учора Владзімір Зеленскі даў інтэрв'ю расійскім журналістам, і там прагучала фраза, якая многіх людзей у Беларусі абурыла, прынамсі нейкі зацятыя дыскусіі, пакуль што ў сацыяльных сетках, пра тое, што Украіна ўсё ж такі не да канца разумее, што адбываецца ў Беларусі, а віною стала фраза Владзіміра Зеленскага, што тое, ці будзе Лукашэнка гаспадаром, а то як бы выбар беларусаў, і здзівіла і абурыла тое, што як бы чалавек, які азначалі ў сённяшнюю краіну ў стане вайны, не можа аддзяліць, як бы, і зразумець, якая сітуацыя пасля выбараў, колькі людзей выходзіла, пратэставала. Як ты сам успрымаеш гэтыя словы і ці абурылі яны цябе таксама?
Ну, я разумею, што за гэтымі словамі стаіць. Я думаю, што гэта не разуменне. Гэта не пра разуменне, гэта пра разлік. Украінская ўлада разлічвае, што будучи акуратнай, асцярожнай з Лукашэнкамі, яны здолеюць паўстрымаць уваход беларускіх войск на іх тэрыторыю, яны здолеюць паўстрымаць Пуціна, разарваць іхнюю звязку. Вядома, гэта разлікі. Гэта было да вайны таксама. Яны ж з аднаго боку падтрымлівалі нашыя пратэсты, а з іншага боку гандлявалі з дзяржаўнымі прадпрыемствамі ў Беларусі. Але гэта можна зразумець. Там вайна, там ёсць свае нацыянальныя інтарэсы. Нашыя нацыянальныя інтарэсы Беларусі і Украіны ў нечым супадаюць. Мы хочам вызвалення з-пад імперыі беларусы. Мы хочам жыць у свабодзе, ў дэмакратыі, ў незалежных грамадствах. Але ў нейкіх сітуацыях там інтарэсы могуць разыходзіцца, таму што ў украінцаў яны зараз вельмі практычныя. Ім трэба стрымаць гэтую навалу, якая прасоўваецца да Кіева кожны дзень.
Франк, на завершэнне, все ж таки ситуация в Украине, она сапраўды, как ты казал, на початку изменила парадак дня, и вот в данный момент, конечно, выступила по натуральных причинах Беларусь с повестки этой. И сегодня белорусы идут воевать в Украину, на боку Украины, да помогают, волонтерать. Але все ж таки, все это отменяет и для демократичных сил некую потребу далее працевать над тактикой и тем, что бывается у самой Беларуси, потому что параллельно з вайной, дакладней, это пытанне, ці паралельна з гэтай вайной, яшчэ штосьці можна рабіць у самой Беларусі, некім чынам уплываць там на пэўна або рашэнне, або на некую рэакцыю тых людзей, якія сюды там кіруюць.
Зараз самае галоўнае гэта ўмацоўваць інфармацыйны фронт, працаваць з грамадскай думкай, якая трапляе пад уплыў расійскай прапаганды, аднакласнікі ВКонтакце, гэта проста таксічнае асяроддзе для фармавання антыукраінскіх настрояў. Трэба, каб усе зараз тэлеграм-каналы, блогеры, незалежныя медыі тлумачылі, што адбываецца ва Украіне. Зараз няма шэрага, зараз усё чорна-белае, абсалютна відавочна, хто пачаў гэтую вайну, дзеля чаго, і тут пакідвацца, што мы зноў жывём мирный час, и вот есть такая позиция Украины, а есть такая позиция России, а кто ж правый, мы не ведаем, вот такого быть не может зараз. Треба тлумачить белорусам, что их утягивает Лукашенко в войну, что Лукашенко и Путин это по сутности война, и коли мы не будем активизовываться, объединовываться в группы, працевать своими сваяками, тады мы просто будзем уцягнутыя ў братазабойчую крывавую вайну, гэта прывядзе да збяднення, гэта прывядзе да санкцыяў, гэта прывядзе да ахвяру, гэта нельга дапускаць. Ну і таксама трэба працаваць з элітамі, з сілавікамі, забяспечыць бяспечны канал іх пераходу, выхаду з сістэмы, каб тыя, хто хочуць перайсці на бок добра, на бок демократичных сил, они ведали, как выехать из страны, как вывести свои семьи, как перейти на украинский бок. Это все конкретные механизмы, которые нам треба распрацовывать, тлумачить, бо коли ты у ГУЛАГу, и у тебя нема обеспеченного выхода из ГУЛАГу, то ты автоматично становишься ягоным персоналом. Вот как бы это ни было, треба дать людям возможности выйти оттуда. Ну и безумовно протесты. Протесты, рейковая война, на вот самые дробные акции там, по изнищению неких шафов, так само мают гигантское значение. Треба спонсовать такие инициативы. Киберпартизаны, байпол, план перемога, рабочий рух, подтримливать их и с правой долучаться, и финансово. Потому что никто, кроме белорусов, их не профинансирует.
І самае апошняе пытанне, а ці вядома табе пра выпадкі, калі ў апошні час пасля ўжо пачатку вайны некія беларускія афіцэры, скажам так, дзейныя афіцэры, пераходзілі або на іншы бок, або прынамсі адмаўляліся выконваць некія загады, таму што ананімна здесь такая інфармацыя плёткі ёсць, але на ўзроўні офісу Светланы Ціхановскай, ці вам нешта пра гэта вядома?
Вядома, мы ведаем гэтых людзей, падтрымліваем сувязь.
Дзякуй вялікі. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў Франак Крачурка, дарадца Светланы Ціхановскай. Гэта быў канал «Свабода прэміум». Для вас працаваў празіць Дмітрый Гурнеевіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, с вами Ганна Соусь, я витаю на свободе премиум популярных телеведоуцу, шоумена, спевака, актора Дениса Дудинского, який летась выказался супраць гвалту силовиков, прошел про турму на Крыстина и недавно про спераслед был вымушен разом с жонкой Катериной Раецкой съехать в Украину. Добрый день, Денис.
Добрый день, Ань, добрый день всем.
Ну, я по правде скажу, я с великой радостью бы теперь протягнула с тобой гендерную дискуссию с уделом Оксаны Зарецкой, якая арыштаваная была учора, так, і мы памаглі пагаварыць бы пра партыю жонкі Дудзінскага, пра стварэнне якой яна заявляла. Но рэальнасць такая, што абодвум вам давялося ў некалькі дзён кардынальна змяніць жыццё, кардынальна змяніць краіну, працу. І маё першае пытанне, як Кеў прыняў, і ці вы яго прынялі як сталае месца на пэўны час жыцця?
Ну, надо сказать, что Катя была в Киеве последний раз буквально там лет 5 назад, а я последний раз в Киеве был, ну, серьезно так, чтобы на несколько дней, не пересадка какая-то, в 87-м году мы от школы ездили на несколько дней, нас... классом посылали или не классом, я не помню. Ну, детьми, в общем, мы сюда ездили, поэтому сейчас Киев для меня, конечно, совершенно новый город, совершенно, с одной стороны, понятный, с другой стороны, непонятный. Мы только к нему привыкаем, пытаемся обустроиться, ходим, смотрим по разным районам, встречаемся с людьми. Ведь здесь много белорусов, действительно много белорусов, настолько много, что мы даже и не представляли. А те, кто уехал недавно, несколько месяцев назад, месяц назад, год назад, ну и те, кто уехал уже очень давно, лет 20 и больше, здесь у них уже свои дела, свои семьи, свой бизнес, и вот со всеми мы встречаемся, общаемся, пьем кофе, гуляем, заводим какие-то связи, ну и так далее.
Не так давно в социальных сетках Наста Базар, якая... у осень на некалькі тыдняў прыехала ў Кіеў змяніць абстановку, але засталася такую вялікую інструкцыю, напісала для людзей, якія вот могуць так прыехаць, што трэба, да чаго трэба настроіцца, да чаго трэба падрыхтавацца. Вы без падрыхтоўкі ясна ехалі, так, і некія рэчы там, ну, бюракратычныя, магчыма, зараз праблемы для вас ёсць. Ці дапамагаюць вам беларусы? Вот у гэтай першай такой адаптацыі.
Беларусы в любом случае помогают, даже какими-то мелочами там, не знаю, кастрюлька, вот что такое, советы. Конечно же, прежде всего это советы, поскольку мы, белорусы, все-таки привыкли, что если висит, например, надпись «нотариус», ты можешь смело туда зайти, или «риэлтор», ты можешь смело туда зайти, ну и решить какие-то свои вопросы. В Киеве, как нам сразу же объяснили, что много есть нечистоплотных людей, которые занимаются и нотариальными делами, и там где-то адвокатурой, и риэлторскими услугами, что вот сразу нас напугали, что «воу-воу-воу-воу». Поэтому, конечно же, мы ищем людей своих, кто с этим нотариусом или с этим риэлтором уже работал, проверенных, чтобы, ну, не попасть в просаг. Вот тут как раз-таки та самая ситуация, что мы еще не знаем города, мы еще не знаем системы, мы еще не знаем страны, мы не знаем, не понимаем, как это все работает. Поэтому, конечно же, белорусов, которые сюда приехали, их поддержка, их советы, их рекомендации, но это просто обязательно. Нельзя приехать вот так вот в незнакомый город и пытаться самостоятельно что-то решить. Ты рано или поздно, разумеется, ты это решишь, но ты потеряешь огромное количество времени, денег и, что самое страшное, доверие.
Амаль год тому, 24 червня, ты осудил гвалт силовиков, которые разогнали людей, что стояли у шарзе у краму Сімбальба, и ты сам там стоял. Пасля чаго страціў эфір на дзяржаўнай тэлевізіі, потым быў арышт, потым былі іншыя выпрабаванні. Гісторыя, натуральна, не мае іншага, не мае умоўнага ладу. Та? Але цяпер ні пра што не шкадуеш пра тое, што зрабіў. Ну, магчыма, штосьці мог зрабіць інакш. Можа раней зрабіць, можа пазней, можа дзе прамаўчаць.
Нет, разумеется, не жалею, я все-таки взрослый мужчина, я отвечаю за свои слова, за свои поступки. Более того, это скоро год уже будет вот всем этим событиям у магазина Symbol Buy. Неоднократно я мысленно где-то в разговорах с друзьями мы к этому возвращались. Резче надо было. Как-то надо было не так мягко, что вот... Я понимаю, что и репрессии тогда были бы жестче, и раньше бы наступили, но вот все-таки как-то Тогда мы еще надеялись, что вот лето, что вот эти вот разгоны, что они нас поднимут, что они поведут белорусов куда-то. И вроде бы достаточно чуть-чуть маленького толчка, маленькой искорки, маленького слова, поста, достаточно осторожного. Я все-таки считаю, сделал его осторожным достаточно. И все, и вот вся эта ситуация разрешится в лучшую сторону. Но, как показала история, как показала практика, нет. Поэтому мне сейчас кажется, что нужно было, может быть, где-то чуть-чуть жестче, чуть-чуть конкретнее с названиями имен, фамилий и осуждать не только ОМОН, который разгонял тогда очередь у Символбай. Но хотя и то, что, разумеется, никакого сожаления нет, никакого об этих словах, об этих поступках нет, 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 нет.
Я учора з Катериною Снитиною розмовляла, якая вирішила не вертатися у Білорусі, а залишитися у Вільні. Вона каже, ну я просто значно більш зроблю для агульної справи, знаходячися у Вільні, бо я змогу давати інтерв'ю, я змогу робити якісь акції. А ці така сама позиція у тебе?
Якщо б була можливість, не задумуваясь, ми вместе бы с женой вернулись в Минск. Потому что это наша страна, это наш город. И мы, как и многие-многие, кто вынужден был уехать, ничего не сделали для того, чтобы нас вот таким образом из страны выдавливали, выживали и выгоняли. Сейчас мы занимаемся тем, сейчас мы сами себя обустроим, найдем как, что, поймем, что здесь. Ну, получается, здесь мы только вот сколько, 10 дней, меньше 10 дней, еще только входим вот в эту всю колею. Ну, а потом уже будем думать о глобальных вопросах, как дальше опять-таки установить нашу связь с Беларусью, я имею в виду политическую, социальную связь, что мы имеем право говорить, чего мы не имеем права говорить. Все-таки человек, который находится в Беларуси, и человек, который находится вне Беларуси, немножко разный взгляд, немножко уже начинается разное отношение к тому, что происходит. Мы, например, вот так вот с друзьями, когда там в общих чатах переписываемся, они пишут, ну, давайте там хотя бы по Зуму выпьем. Я им говорю, вы сначала у себя в Беларуси там наведите порядок, а не сидите, в шутку, разумеется, не сидите там по домам, оторвите свои задницы, выйдите на улицу, а то мы все за вас здесь из-за границы решаем. Но это, разумеется, в шутку, но все-таки уже за эти 10 дней немножко начинается процесс формирования другого видения того, что происходит в Беларуси. Потому что мы сейчас на свободе, мы свободны в своих выражениях, в содержании того, что выражаем. Ну и это как-то нечестно по отношению к тем, кто находится в Беларуси и находится под прессингом.
Ну, это правда. Почуття вины такое есть у вельми шмат многих белорусов, якія цяпер, хай вымушено, але знаходятся у безпечных краинах. Вот я хотела как раз запытаться, ясно, что думаете про то, чем будете заниматься, вы творчие люди, так, и многие, я думаю, творчие люди из Беларуси сделали добрую карьеру. Сергей Дорофеев, там, наилепшим журналистом был в Украине признан, добрую карьеру сделал, правда, теперь он не там. Так, вот Сергей Михалок переехал, так, Сергей Кузин вельми давно переехал. Теперь Русь Анастасия Шпаковская. Ну и я бы сказала, что махчимости для працы на телебачении, кольки телеканалов в Украине, да, махчимости для працы и журналистской, и в шоу-бизнесе значно больше великие. Так, вот у гэтым керунку думаете вы с жонкой шукать свое место, свою дорогу? Ну, хай часовую, але все равно.
Да, да, разумеется, мы уже встречались с людьми, кто-то нас вытягивает, кого-то мы находим. Мы не будем говорить пока уже с кем мы, ну, такая вот, такое небольшое суеверие, чтобы там не испортить, не накаркать. Да, мы встречаемся практически каждый день с людьми, мы были и на радиостанциях, и на телестудиях, и какие-то запросы к нам приходят. Но надо понимать, что украинское телевидение и радио – это в основном украиноязычное все. На 90%. Если есть какие-то вкрапления русского языка, то их немного. И они, ну, например, на русском языке вещает на телеканале «Украина» Киселев и Савик Шустер. Ну, это понятно. Савику, Шустеру и Киселеву можно вещать на любом языке. Если мы когда-нибудь станем Шустерами или Киселевыми, мы тоже сможем вещать на любом языке. А пока нет. Пока мы здесь люди все-таки незнакомые. Кто-то нас знает, кто следил из белорусов, уехавших сюда и работающих в медиасфере. Кто-то нас знает, отдает должное, возможно, каким-то нашим способностям, большим, небольшим, неважно. И пытаются нас вмонтировать вот в эту медийную систему, которая существует здесь, опять-таки, с которой мы не знакомы. Но есть и радиостанции, и телеканалы, которые берут русскоязычных. Но, с другой стороны, выучить украинский язык нам, людям взрослым, с головой и интеллектом, сложности не составит. Возможно, он не сразу пойдет настолько легко и свободно, чтобы вот выйти в эфир, но со временем все это, конечно же, мы обучаем и легко, тем более я лингвист.
Денис, а коли б, например, у Беларуси была такая сторонная ситуация, что все СМИ, все телебачение там на 95% белорусскомовное, и вот гэтак же, менавіта при гэтай умове, все легко перешли на белорусскую?
Я думаю, да, легко. Если ты живешь в среде, где все говорят на том или ином языке, ты очень быстро осваиваешься. Если у тебя есть еще под рукой самоучитель, хотя бы где-то посмотреть, почему именно вот так вот конструкция грамматическая построилась, это еще проще, легче. А если у тебя есть желание, ну, тебе пришли, например, и сказали, ты будешь работать на самом главном... Ладно, ты будешь получать много тысяч долларов, но просто через 2 недели тебе нужно заговорить на этом языке. Поверьте мне, любой человек, который даже сейчас говорит о том, что «Ой, у меня нет способности к языкам», да он за неделю выучит. Да выучит так, что все слова, все грамматические конструкции будут отлетать как просто у академика. Как у профессора по белорусской литературе. Вот. Это, то есть, мотивация нужна. Окружение нужно, но и какая-то личная заинтересованность.
Ну, это то, что мая быть у Беларуси, я так разумею, в будущем, не так?
Будет в той или иной мере, это будет все-таки язык, и белорусский язык, и мы увидели за последний год, является той самой силой, той самой политической институцией, которая может помочь и белорусам осознать себя, осознать свою белорусскость и осознать свое место, вот как мы говорим, в центре Европы. Разумеется, да. Язык прежде всего, я бы даже сказал. Только потом флаг, гимн, какие-то такие визуальные вещи, а язык прежде всего.
Вот за апошний год мне довелось вельми шмат робить интервью с белорусами, которые, как вы, были вымушены з'ехаць з краіны, і вельмі часта гэта адбывалася, што чалавек меў толькі заплечнік і невялікую валізку, і больш нічога. Вот гэта і для чалавека, які, як і ты, як і вы з жонкай, ніколі пра гэта не думалі і не планавалі мэтанакіравана, гэта быў вымушаны ад'езд. Што гэта такое за адчуванне, калі ты так вот все кінуўшы, так, все абарваўшы, вот у іншай краіне і з адным заплечнікам, і з адной, ну, можа, з двума валізкамі?
Понимаете, когда человек уезжает, он это делает не потому, что вот ему вдруг захотелось погреться на солнышке и поесть борща, ну, про Украину, если говорить, да? Значит, такое решение он принимает очень внезапно и под давлением каких-то обстоятельств. То есть это страх за себя, за родных, за близких, если он уезжает с семьей, неверие в то, что ситуация может как-то разрешиться, поэтому он хватает рюкзак и улетает, убегает, уплывает, уезжает. И вот этот самый момент, когда человек понимает, что он пересек границу, за ним никто не гнался, из кустов не выпрыгнули шпионы, не задержали его, и он находится уже в безопасности, вот это первое ощущение безопасности, оно, конечно, превалирует. То есть ты ощущаешь вот это вот, как называется, выдохнули так, фух, все хорошо. Да, ты уже начинаешь потом, у тебя ты же карточку там оставил, потому что по карточке тебя могут отследить. Возможно, это чрезмерные какие-то вот такие вот меры безопасности, меры безопасности. Но все-таки лучше как-то так посерьезнее об этом подумать. И вот ощущение безопасности, оно прежде всего. А потом ты начинаешь что думать, а что дальше? А где мы сегодня будем спать? А где мы сегодня будем есть? С кем мы будем встречаться? Но ощущение безопасности прежде всего. Мне кажется, даже в каких-то вот этих пирамидах, которые рисуют социальные пирамиды, безопасность находится на первом месте. Только потом уже еда, сон, потом уже развлечения и так далее, так далее, так далее. Карьерный рост, и это уже все потом. Безопасность, конечно же. И люди, которые даже с рюкзаком просто уезжают, с одним-двумя рюкзаками, схватили. Мы знаем даже историю ребят, которые путешествовали в горах с рюкзаками. Туристы вот в этих ботинках, в ветровках, с огромными рюкзаками. Они спустились после трекинга вниз, позвонили на родину в Минск. Там им сказали, что в квартире и в офисах обыск. Вот они с этими рюкзаками просто так, вместо того, чтобы ехать туда, развернулись на 90 градусов и поехали куда-то вот просто в никуда, в Европу добрались, там уже где-то до Франции, до Испании. Вот с этими же самыми рюкзаками вот люди были вынуждены. А бывают же ситуации, когда человек просто вынужден, вот он идет просто с пакетом из магазина, он подходит к квартире и видит, что там обыск, что там что-то происходит. Или ему позвонили, сказали, домой не возвращайся. Все, он в данный момент вынужден с тем количеством денег, которое у него есть сейчас в кармане, сесть и уехать. Вот это, конечно, ну, самое страшное. Я не представляю, что испытывают вот такие люди, которые вот так вынуждены были уехать.
Як ты меркуешь, какое покарание має быть предугледжено в Беларуси за примус людей до миграции, до того, что люди вот, ну, вымушены съехать, и не только яны мають великий стресс, а это найперш краина сгубила гэтых людей, их профессионализм, все то, что они робили, все то, что они могут зробить. Какое адекватное покарание вот за гэта мае быть? Бо гэта одно з найвялікшых, ну, злачынстваў, я, напэўна, могла б нават такое слово ужыць цяпер у дачыненні да беларусаў.
Я ответ поделю на две части. Первая часть это будет личная, вторая часть это общественная, государственная. Лично я бы морду набил, а вторая часть государственная, это уже суд должен решать. Суд в соответствии с европейскими законами, с мировыми законами, как это происходило, как это... Тут не надо придумывать велосипед. Все-таки, мне кажется, такие законы существуют, и их много, и многие страны мира уже через это прошли. Какое наказание? Вот лично от меня я бы вот попросил бы нескольких человек, чтобы на час мне бы их отдали. Ну, я не знаю, применял бы я рукоприкладство или, ну, просто вот, наверное, посмотреть им в глаза. Что же вы творили, гады?
Это спробовать такую ж дорогу, да?
Не знаю. Вот тут уже личное будет пересекаться, вот эта конечная точка, когда ты нажимаешь на курок. Это должно все-таки личное не должно пересекаться с правовым полем. Опять-таки, как решит суд? Только так. Как бы мне там не хотелось бы вот взять в руки, или наоборот, это ж хороший человек, не надо с ним так поступать. Тут, конечно же, должен решать только суд, и суд наш, белорусский, который будет настоящим человеческим государственным судом.
А, безумовно, безумовно. Я глядела твое интервью YouTube-каналу «Жизнь Малина», і там ты падрабязна расказваў пра адносіны з бацькамі, вот у разыходжанні ў палітычных поглядах. Што змянілася за гэты час? Як бацькі ставяцца да тваёй пазіцыі, да твайго рашэння? Ці змянілі яны свой светапогляд, сваё стаўленне?
Нет, мы адзін раз з імі созванивались. Адзін раз только. Это был недолгий разговор. Ну как ты там? Да нормально, мам. Ну а что, там же ж в Украине же запретили русский язык, там же бендеровцы по улицам ходят, и там война сейчас идет. Я говорю, нет, мама, нет. Я говорю, о, сейчас ты мне рассказывать будешь. Тут по телевизору он рассказывает, что там вон по помойкам люди шарятся, вынуждены с помоек есть. Я говорю, мама, ну нет, я здесь, я все это вижу. Ой, ты еще ничего не знаешь. Вот такой разговор, в принципе. Он говорит, ну ладно, если что, звони. В общем, мы за тебя переживаем. Все. Буквально все.
І ні на кропельку нічого не змянілося у поглядах. То мені подавалося, що все ж лёс роднага сына, вот ты випробуванні, праз які ён прайшоў.
Нет. Мне кажется, нет. Мы в последнее время не касались вот таких острых тем, но мне кажется, что ничего не изменилось. Ну, если папа еще более-менее как-то склонен к каким-то рефлексиям, он видит уже, что говорят, например, по белорусским телеканалам, и он это воспринимает, человек, которому уже 75 лет, воспринимает со смехом, он зовет, говорит, Денис, тут недавно по-вашему БТ, он до сих пор называет это, по-вашему БТ, показывали такой, говорит, ну как, 150 джипов на границе пытались, ну кому такая чушь могла прийти в голову? Денис, ну объясни им, ты же там, наверное, с ними еще чего-то. Я говорю, нет, папа, я с ними уже никуда ничего. Говорит, ну как это? Или там про самолет, который, ну это же терроризм. Это же террори, это же натуральный терроризм. Что же они при этом, да, они говорят, ну, это, наверное, Лукашенко не знал. А так бы он, ох, им навалял бы, вот кто приказал самолет сажать, ох, он бы им навалял. Ну, у них такое видение мира, у них такое мироощущение, я с этим не собираюсь бороться, они имеют на это право, и не боролся.
А я хотела еще запытаться вот про эту практику силовиков, спецслужбов, примушать людей, что с них говорить на камеру, певную опрацовку. Ну, тебе в певной ступени примусили, не примусили, ну, але так само, может, с гумором, с чем нечто наговорил, что они хотели. В белорусском громадстве однозначное ставление до этого, это человек у полоне, так. А вот со своего досвіду, як яны працуюць, так, як яны з Романом, Максима, цяпер працавалі з многімі людзьмі. Вот, як ты на гэта глядзіш?
Ну, ситуацию тут нельзя сравнивать, моя ситуация, ну, когда я оказался просто на сутках. Представляете, какой бред? Это я сейчас... Я же казанный, ребят, ну, я же оказался всего лишь на сутках. Ну, что? Да, такая ситуация. А Протасевич находится в более жестких условиях. От его поведения, от его слов зависит многое, согласитесь. Все-таки мы смотрим, мы ищем, что, как, что же он скажет. И, конечно же, государственная машина будет его использовать по полной сейчас. Что касается интервью, его интервью, я не знаю, правда ли это или неправда, то, что он говорил. Это 50 на 50. Это, может быть, к нему могли прийти те же самые люди оттуда, в костюмах, в галстуках, и сказать, чтобы обезопасить своих родных, ты должен записать вот это интервью. Протасевич говорит, да, я согласен. Ему говорят, нет, ты не понял. Ты должен записать это так, чтобы все поверили. Он говорит, да-да-да, я понял. Он говорит, нет, ты не понял. Ты должен это сказать так, чтобы Мейерхольд, Немирович, Данченко, чтобы даже такие люди поверили, мировые режиссеры, чтобы Спилберг принес тебе Оскар и сказал, верю, и вот... И, я не знаю, может быть, к нему туда назвали мастеров по речи, по актерскому мастерству. Мы не знаем, что там происходило за кулисами. Поэтому я не могу ответить на вопрос, верю ли я в то, что Протасевич был искренний, или вполне возможно. Вполне возможно, человек действительно вот это все говорил искренне, и именно так он и думал. Другой вопрос, что им двигало. Мое интервью ко мне пришли в сентябре, ко мне пришли на Окрестина, сказали, надо записать. Я сказал, я записывать не буду. Мне сказали, Денис Игоревич, ну неужели вы думаете, что вот мы к вам пришли, чтобы услышать отказ? Ну, поверьте. Ну и дальше некоторые вещи, о которых я не буду говорить, никто меня, разумеется, никакого насилия ко мне не применялось. Любой человек за считанные минуты запишет все, что надо. Вот абсолютно все. Если они приходят к вам и говорят, вот надо записать.
А какие их аргументы? Ну, что не можешь, не говори, але, ну, это тышится и не самого человека, але, напевно, его близких людей.
Да, конечно. Конечно. Конечно, если они понимают, что есть на что надавить, если они понимают, что есть... Ну, это нормальная система, это во всех странах мира, опять-таки, используется и при допросе свидетелей, и при допросе военнопленных. Да, конечно, ищут ту точку, на которую они не могут надавить. И так это используется. Дальше, опять-таки, подробности я не могу рассказывать, потому что у меня там куча всяких подписок. Всего-всего-всего налево и направо. Вот. Но это очень-очень-очень легко делается все с их стороны.
А я хотела про крыху иншее теперь поговорить. Я с многими украинскими политологами, журналистами за вот этот год размовляла, их оценки чула. У меня есть свое уявление про то, как украинцы воспринимают белорусскую мирную революцию. Вот с чем ты, с чем вы с женкой сутыкнулись, што можна назваць такі найбольш распаўсюджаны украінскі стэрэатып пра Беларусь, пра беларусаў, і магчыма ён памылковы.
А есть даже не то чтобы стереотип, а ощущение той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Ведь понимаете, ситуация, которая в Беларуси сейчас есть, она настолько дикая, что люди в других странах просто не могут осознать, что это действительно все так. Ты рассказываешь украинцам банальные элементарные вещи, которые зафиксированы там, где-то в интернете, какие-то законы, которые принимаются, и они говорят, ну, этого не может быть, потому что, ну, не может быть, ребят, вы, наверное, преувеличиваете немного. Я не хочу сказать, что мы с большим количеством украинцев общались, но несколько человек, вот, с которыми мы общались, которые задавали нам вопросы и искренне интересовались, как, что, они говорят, ну, подождите, ну, не, мы, конечно, смотрим новости, мы интересуемся, что у нас там в северной нашей соседке, в Беларуси происходит, но вы сейчас немножечко что-то совсем краски сгущаете, очень преувеличиваете. Мы говорим, нет, это вот так вот. Начинаешь тут же копаться в интернете, показываешь какие-то законы, какие-то пресс-конференции, вот это все показываешь. И они говорят, ничего себе. То есть это вот то, что вы рассказываете, вот всю эту дичь, это реально? И это я говорю об украинцах, которые воспринимают и наш язык, и русский, белорусский язык, и рядышком, и даже в какой-то мере интересуются нашими новостями. Ну а что говорить о европейцах, которые там в Германии, во Франции живут, для которых это просто такой вот... У меня перед отъездом был созвон, мне позвонил Сергей Соседов, которого звали на белорусский X-Factor в качестве преподавателя, в качестве там, члена жюри, члена команды. И он сказал, ну мы с ним с Славянского базара давно общаемся, говорит, Денис, мне тут, когда я дал свое согласие на работу в X-Factor белорусском, X-Factor же, да, у нас должен быть в Беларуси, по-моему, я же согласился, да, я знал, что у вас там что-то происходит. Ну, думал, ну, арестовали там пару десятков каких-нибудь наиболее рьяных таких. Ну, возможно, они сами и виноваты. Но мне же в Инстаграм в комментариях от белорусов прилетело столько нехорошего, что я быстренько сел, начал интересоваться глубже этим вопросом и понял, что у вас, наверное, действительно там что-то плохое происходит. Говорю, Сергей! Да тут не то, что плохое происходит. Я ссылки какие-то я тебе могу прислать. Я тебе могу, ну, конечно, Денечка, объясни, пожалуйста, всем. Я тоже напишу, что я не буду участвовать в X-Factor. Я же не знал, что это у вас настолько вот все. То есть, представляете, грамотные, интеллигентные, интеллектуально развитые люди и в России, и в Украине видят нашу ситуацию совсем иначе. То есть они знают, что здесь что-то происходит. И как ты им не пытаешься вот это донести, рассказать, они все равно считают, что это, ну, мы утрируем. Ну, не может такого быть. Где-нибудь в Азии может быть, а вот у нас не может такого быть.
Ну, вот уявим человек, який выехал из Беларуси, стоит на Хрещатику, так, ну, я ведаю, як беларуска, мне там шоковало, что парковаться можно побач, там, на Головном проспекте, что некие бабульки стоят и нечто продают, так. Так, ну, вот это для я, як беларуска, не разумела, что такое может быть, правда, в Минском. Там я некий репортаж Антуль робила, коли помеж некими майданами, был промежковый майдан, и там подыходила, и милициант давал интервью, смеялся там про Беларусь, нечто распытывал. Ну, не милициант, полицианту их распытывал. Ну, это вот что человеку, який из Беларуси только съехал, что его вот, ну, в таким сенсе побытовым шокуя у Киеве. У Киеве вот эта ступень свободы, ну, вонковая просто.
Да-да-да. Ну, во-первых, огромное количество магазинов, которые работают 24 часа в сутки. То есть не надо куда-то смотреть на часы и, уже 10 вечера, мы в магазин не успеваем. Нет, это все здесь, вот в шаговой доступности. Те самые бабушки, которые продают вишню, черешню, клубнику, вот она стоит, получается, на наши деньги где-то меньше 5 рублей. По-моему, это не килограмм, а какой-то совочек такой, может быть, там килограмм, ну, вот какие-то такие цены. Коммуналка дорогая, $50 это минимум, Это вообще это вот такой вот минимум в месяц. Это пока мы вот еще только понаслышке что-то знаем, когда квартиру снимаем, по разговорам с другими людьми. Вот удивляет легкость восприятия действительности вокруг. Вот это вот лежание на травке в любом месте, в любое время ты можешь встретить большое количество людей, которые просто сидят на траве. Кто-то читает, кто-то работает в компьютере, кто-то перекусывает на центральной площади, на Майдане Незалежности. Люди просто сидят там и так, как им удобно. То есть страна действительно город, во всяком случае, для людей. Разумеется, отсюда здесь есть свои минусы. Это некоторая неприбранность. Мы все-таки привыкли, что Минск — это чистый город. Да? Киев ты вот настолько чистым, как Минск, не назовешь. Людей маргинального склада тоже хватает. Тоже закрывается метро, и в переходе ты видишь, что устраиваются на ночлег бездомные люди. То, чего в Минске ты не увидишь. Но опять-таки, это есть основные признаки нормального, живого города, каким являются там Барселона, Лиссабон, Париж, все остальные города. Интересный момент, много каких-то, я не знаю, как в других районах города, у нас здесь родники. Во дворах вот под такими красивыми беседочками родники, и ты видишь, что люди с бутылями туда каждый день ходят, набирают, на этой воде можно готовить, ее можно пить. Вот это очень такое забавное. Вот у нас прямо около подъезда родник какой-то, мы пользуемся этой водой родниковой, потому что украинцы говорят, что воду у них не надо пить. Ну, мы пару раз пили, ничего с нами не произошло. Много вот таких моментов, которые ты вот зашли вечером, проходили по улице, зашли в Пьяную Вишню. Оказывается, можно взять бокал, стеклянный бокал, и с ним выйти вот так вот на проспект, и по проспекту ходить и пить алкоголь часов в 23. Разумеется, бокал этот надо вернуть обратно, а не так, как у нас в пластиковый стаканчик наливают, и максимум сантиметров на 30 ты можешь отойти только потому, что в ином случае к тебе подойдут правоохранительные органы, и ты нарушаешь, ты распиваешь в общественном месте. Вот. Ну, плюсы и минусы, разумеется, они пока только вот так вот укладываются в голову. То, что ты видишь метро в нашем восприятии, что значит это недалеко от метро? Это вот ты должен выйти из метро и увидеть то, куда ты идешь. Это недалеко от метро. Если от метро тебе нужно идти 10 минут, а это уже, ребята, вы обманули. 10 минут пешком от метро – это очень далеко в Минске. Здесь это 2-2,5 километра пешком от метро – это считается близко.
Это реально. А чи вы реагуете еще на темные бусы, на людей? Вот это застався белорусский инстинкт, минский инстинкт?
Нет, мы... В Минске мы воспринимали это больше с юмором, с иронией какой-то, когда около подъезда, например, моего стоит бусик с затемненными стеклами, и я звоню жене, говорю: «Жена, на меня, может быть, сегодня ужин не готов, возможно, я не вернусь домой, тут стоит синий бусик». Ну так, посмеялись. Ну, не было у нас в Минске такого, что вот как-то так вот... Синий бусик, и мы сразу вот куда-то пытаемся, что-то сердце чаще забилось. И здесь у нас еще пока с правоохранительными органами не было никакого контакта. Ну, в плане даже подойти, спросить что-то там, как пройти туда-то. Но опять-таки по разговорам сами украинцы говорят, что у них же относительно недавно была реформа, полицейская реформа, и набрали туда... много молодых людей, именно молодых людей, не тех старых, которые еще Советского Союза там дубинкой выбивали что-то. И это как-то сгладило ситуацию недоверия к правоохранительным органам. Ну, тут вот, как я понял, опять-таки в Украине над этим поработали. Поэтому и к обычным милиционерам, полицейским здесь не испытывают, как я понял, никаких отрицательных эмоций. Говорят в основном там о тех ворах, которые наверху сидят, захватили власть и поделили всю Украину на части, и теперь все это раздербанивают. Ну вот в основном это у них так вот.
Вот для белорусов апошний год вельми важное слово и понятное, как солидарность. А я хотела запытаться вот у эфира «Свобода премиум», какая подтримка, какая допомога тебе, твоей жонце, потребная теперь? Что для вас самое важное теперь? Чего? Ну, ясно, что родимы это не хапаем. Чем вам можно допомогти?
Ты знаешь, белорусы, которые есть здесь, уже... То есть предложение помощи больше, чем необходимости в этой помощи. Но, разумеется, мы все это сохраняем себе в заметочке, где-то принскриним. Когда мы сказали просто вот так вот сарафанным радио, что мы ищем квартиру вот такую, примерно там-то. Огромное количество предложений как от украинцев, как от белорусов, так и от украинцев, которые где-то через социальные сети знакомы с этими белорусами. Огромное количество предложений было, начиная от действительно таких вот бесплатных, ну, какой-то промежуток времени пожить бесплатно, пока вы не найдете. И заканчивая вот трудоустройством, работой, сами украинцы, здесь я уже, мы разнакомились с многими телеведущими, журналистами украинскими, они сразу же, когда узнают, что ты в Беларуси был телеведущим, они сразу же тебе насыпают огромное количество телефонов, имейлов, адресов, координат. Денис, вот с этими связывайся. Они хоть и на украинском языке, но неважно, пусть это тоже у тебя будет. Вот это, конечно, не твое, но пускай туда тоже пиши, туда все закидывай удочки, все, вот это полный комплект, пусть это у тебя все будет. И белорусы точно так же, и украинцы всячески помогают, тягают нас на интересные мероприятия. Мы уже здесь на концерте Ляписов побывали, нас туда сводили. Сегодня идем на какое-то интереснейшее мероприятие. 23-го мы идем на концерт Come Together, это где Сергей Кузин, это его проект, его программа. То есть все вот что-то такое бурлит. Все говорят, давайте пить кофе. И это действительно не просто так когда-нибудь, как-нибудь на следующий день звонок. Так что, вы согласны? Так давайте же встречаться, идемте. И вот это постоянное такое вот благостное ощущение, что ты не брошен, ты кому-то нужен, ты кому-то интересен. И да, совсем скоро, возможно, мы поменяем свой статус и будем уже такие вот так вот посижу и говорить, так, белорусы, значит, мы вас сейчас научим, как здесь в Киеве все организовано. Но мы пока такие вот маленькие зайки, которые так с большими глазами на все смотрят и все это поглощают, потребляют.
Ну, я думаю, что наша аудитория, наши слухачі, тих, хто вас добре ведуть, жадають вам такої доброї дороги тут, але і як всі шукають і вертання, та і
да, я так розумію, що це это прежде всего, это та самая душевная боль, то самое любимое, то, что там все осталось, это все наше. И, конечно же, я не могу обещать, что когда спустя 3 года здесь мы обрастем семьей, какими-то бизнесами, какими-то делами, и когда в Беларуси, например, все наладится, мы скажем, мы бросим все и сразу же уедем в Беларусь. Но вот сейчас это я могу обещать, поклясться, что сейчас мы бы, не задумываясь, вернулись бы в Беларусь. Хотя да, мы видим, что здесь в Украине больше возможностей, больше рынок и медийный рынок, и какой бы то ни было рынок, он больше, территория больше, возможности и все остальное. Но сейчас мы бы точно бы уехали.
Дякую великі. Гэта быў актор, тэлевядучы, шоумен, спявак Дзяніс Дудзінскі. Цягу найлепшага.
Спасибо.
Пабачай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Ён вампір, ён маньяк, посылае атрады пад кулі. Ён без смерти ніяк, і таму ён бомбіць Маріуполь. Дапаможа яму друг усаты ў крывавых задачах.
Што-то я не пойму, все, наверное, не так однозначно.
Йон Купир, Людашер, Йон войну развязал с Украиной, там захрас, и теперь ядерной погрожает дубиной, разбомбил города. Над охвярами родные плачут.
Не спеши, подожди, все, наверное, не так однозначно.
А ярный друган сдал Украину российской навале и наводит туман. Камням и дек на нас бы напали. Что за ханьба, скажи, нам николи никто не пропашит.
Подожди и не спеши, все, наверное, не так однозначно.
Thank you.